Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
Да, всех приветствую!
Валентин Юрьевич, сегодня у нас новостная повестка, неудачное покушение на Дональда Трампа. Хотели бы с вами поговорить о причинах данного покушения. Основная версия – это то, что финансовые проблемы штатов обычно решаются как раз умертвлением кандидатов. Как вы считаете, правда ли это, или это все-таки такая конспирология, которая забралась просто слишком глубоко?
Ну, все сводить к финансам нельзя. Как правило, убийства президентов, они заказываются многими. Да, как правило, президент, который попадает под прицел какого-то там снайпера-убийцы, он, как правило, уже по многим направлениям, будем так говорить, достал тех, кого мы называем глубинным государством. Понимаете? Все-таки глубинное государство – это люди, для которых высшая ценность – это власть, а не деньги. Я об этом всегда говорил. Да, это вот, знаете, когда стал разваливаться Советский Союз, когда появилась РФ, то стали говорить, что вот выше денег ничего в мире быть не может. Это как раз то, что было необходимо хозяевам денег, которые хотели и хотят и будут хотеть стать хозяевами мира. Для них власть – это высшая цель, это высшая ценность. Вот, а деньги для них – это не более чем средство. Они завладели уже давно печатным станком, и поэтому они с помощью продукции печатного станка разлагают весь мир. Разлагают весь мир, но им-то деньги как таковые не нужны, им нужна власть. Вот, так что, если говорить про отдельно взятых президентов, ну, может быть, только в отношении я бы таких президентов, как Эндрю Джексон и Авраам Линкольн, сказал бы, что действительно они попали под прицел убийц по заказу банкиров. По заказу банкиров. Ну, Эндрю Джексон – это, по-моему, 7-й американский президент, который пошел на выборы. Это был 1833 год. Да, по-моему, 33-й год, и он тогда произнес следующие слова: Эндрю Джексона и никакого центрального банка. Или центральный банк, и тогда никакого Эндрю Джексона. То есть он прекрасно понимал, до какой степени антагонистичны их противоречия. Да, ну, он победил, и он отозвал лицензию у второго банка Соединенных Штатов. Это на тот момент был центральный банк. Ну, в Эндрю Джексона два раза стреляли, оба раза промахнулись, и это редкий случай, когда американский президент умер в собственной постели. Вот. Но, тем не менее, значит, Эндрю Джексон – это яркое проявление того, какие могут быть противоречия между американским президентом и хозяевами денег. Хозяевами денег. Ну вот, Эндрю Джексон – это тот президент, портрет которого изображен на современной 20-долларовой купюре. Кстати, когда в 2017 году Дональд Трамп занял Белый дом, то в своем кабинете напротив письменного стола он повесил портрет Эндрю Джексона. Видимо, значит, многие тогда посчитали, что он, наверное, замахивается на Федеральный резерв. Ну ладно, я так кратко про Эндрю Джексона, а другой американский президент, который был убит, это Авраам Линкольн. Авраам Линкольн, он запустил то, чего с точки зрения ростовщиков и банкиров недопустимо. Он отказался от услуг ростовщиков. Он, как мы знаем, инициировал войну с севера с югом. Это называется гражданская война. Гражданская война истощила казну севера. Пришлось обращаться за кредитами к ростовщикам, естественно, к европейским ростовщикам. Ну и европейские ростовщики, они заломили процентные ставки там 30-40. Да, но во время любой войны ростовщики, они активизируются, они понимают, что у них будут брать деньги под любой процент. Но Авраам Линкольн сказал, что я по такой процент кредиты брать не буду. И тогда он дал команду запустить печатный станок казначейства. А это не долговые деньги, это беспроцентные деньги. Казначейские билеты. Да. Кстати, вот как раз баксы, это пошло как раз именно от тех самых казначейских билетов, которые стал выпускать Авраам Линкольн. Ну, понятно, что это подрывало монополию ростовщиков, банкиров на эмиссию денег долговых и процентных. И Авраам Линкольн был убит по заказу европейских банкиров. Ну, были убийства и других президентов, но там ситуация сложнее. Там по комплексу причин убивали. Но, конечно, многие еще даже помнят, и я это прекрасно помню. 22 ноября 1963 года убийство американского президента Джона Кеннеди. Да, это даже показывали по советскому телевидению. Но говорить, что Джона Кеннеди убили исключительно по каким-то соображениям финансового характера, это, наверное, было бы сильной натяжкой. Дело в том, что у него был серьезный конфликт с Центральным разведывательным управлением. Но мы знаем, что Куба, она завоевала независимость. Соединенные Штаты Америки пытались, значит, вернуть свои позиции на Кубе. Была специальная операция ЦРУшная в заливе Свиней. А там эта операция провалилась. ЦРУшники начали готовить новую операцию, ну и Джон Кеннеди тогда сказал нет. Он был категорически против последующих операций. Ну, Джон Кеннеди был также против развязывания войны во Вьетнаме. Мы знаем, что были там уже попытки, значит, развязать эту войну, но война была развязана уже после убийства Джона Кеннеди. Это его последователь, в смысле вице-президент, да, Линдон Джонсон, он уже развязал эту войну во Вьетнаме. Вот, были и другие причины. Ну, например, не без помощи американского президента Джона Кеннеди был принят закон, который затруднял выход из Соединенных Штатов. Дело в том, что в это время уже активизировался экспорт капитала из Соединенных Штатов. Естественно, капитал стремится туда, где более высокая норма прибыли. Заработная плата в Соединенных Штатах была высокая. Поэтому капитал не хотел вкладываться в американскую экономику. Он шел куда-то в Европу или в страны третьего мира. Ну, тогда воздержались от принятия каких-то административных запретов и ограничений на вывоз капитала, приняли закон о повышенном налогообложении доходов от иностранных инвестиций. Это, конечно, тоже вызвало серьезное раздражение среди такой олигархической верхушки Соединенных Штатов Америки. Ну, чаще всего почему-то действительно вспоминают историю, когда Джон Кеннеди дал команду начать эмиссию казначейских билетов. Почти через 100 лет после той команды, которую давал Авраам Линкольн. На несколько миллиардов долларов были выпущены казначейские билеты, обеспеченные запасом серебра в американском казначействе. Но это тоже самая попытка подорвать монополию хозяев денег на эмиссию долговых процентных денег. Вот. Я, конечно, могу и дальше перечислять причины, по которым был заказан американский президент Джон Кеннеди. Но, в общем, он был убит. Вот. Ну, а так, если почитать биографию любого американского президента, мы увидим, что какие-то попытки покушений всегда были. Но иногда это выглядит просто как некий спектакль. Ну, например, мало кто обратил внимание на новость, которая проходила, по-моему, в прошлом году, то, мол, на Джо Байдена тоже было покушение. Никакого покушения не было, просто какой-то там сумасшедший молодой американец въехал на своем автомобиле в ограждение Белого дома. Ну и для того, чтобы поднять рейтинг американского президента Джона Байдена, сказали, что вот, мол, на него было покушение. Но это был, конечно, просто-напросто спектакль для... ну, вот так вот. Ну и, конечно, наверное, особенно всех интересует обстоятельства смерти американского президента Франклина Рузвельта. Это действительно уникальный американский президент. Он уникален тем, что он выиграл 4 раза выборы президентские. Есть в списке американских президентов такие политики, которые 2 раза выигрывали выборы, 2 раза были в Белом доме. Но вот последние выборы Франклин Рузвельт выиграл в ноябре 1944 года. Но он был убит. Он был убит, хотя в учебниках пишут, что, мол, он умер. Это большая такая тема. Ну, кстати, произошло это всего через несколько месяцев после того, как американский президент принял участие в Ялтинской конференции в феврале 1945 года. А уже 12 апреля он ушел из жизни. Ну, причин очень много, но одна из причин, наверное, главная причина, это то, что в Ялте на конференции Рузвельту удалось договориться со Сталином о послевоенном мировом порядке, мировом устройстве. И эта договоренность, она многих раздражала. Но я тут могу уйти слишком далеко от темы. Но я просто хочу сказать, что это было убийство, а не какая-то смерть. Вот хотя бы такие признаки, что в Америке, значит, на тот момент действовал закон, который требовал вскрытия умершего. Такого вскрытия не было. Далее. Американских президентов принято хоронить в открытом гробе. А сразу же гроб с телом Франклина Рузвельта был закрыт. Да, был закрыт. Я уж не буду рассказывать, где и как двигался этот гроб. Да, в конце концов, он оказался в Белом доме. Там тоже было прощание. Но, в общем, это, пожалуй, единственное за исключением случая, связанного с Джоном Кеннеди. Там тоже был закрытый гроб. Ну и третья странность – это то, что Франклин Рузвельт был похоронен, и после похорон на его могиле примерно полгода дежурила вооруженная охрана. Но я дальше на эту тему не буду распространяться. Ну, вот так вот. Так что... Ну, а что касается нынешнего так называемого покушения на Трампа, ну, мне трудно говорить, я пока не располагаю достаточным объемом информации, чтобы сказать, кто был заказчик, кто был исполнитель. Хочу сказать, что, конечно, в любом случае, даже если был заказчик, если это все было инспирировано очень серьезными заказчиками, все равно Дональд Трамп попал под прицел не потому, что он уж слишком оказался неугодным хозяевам денег. Там достаточно много других серьезных причин. Но прежде всего потому, что он реальный кандидат на занятие должности президента Соединенных Штатов после выборов, ноябрьских выборов 2024 года. Я подробнее на эту тему, пожалуй, сейчас говорить не буду.
Валентин Юрьевич, а резюмируя все, что вы сказали, появляется вопрос. Правильно ли я понимаю, что А та система, которая стоит над выборами в США, над выбором президента, она же устраняет того, кто занял этот пост, в случае выхода из-под контроля этого человека.
Ну, конечно, конечно. Даже вот можно опять вернуться к Франклину Рузвельту. Ведь Франклин Рузвельт действительно, он с каждыми новыми выборами становился все более независимым политиком. Если посмотреть, как себя вел Франклин Рузвельт после выборов 1932 года, он первый срок вел себя очень осторожно. И он практически исполнил все команды хозяев денег. Но я сейчас не буду подробно об этих командах говорить. Он провел конфискацию золота. Он, значит, подписал закон о серьезном реформировании банковской системы Соединенных Штатов Америки. Но вот уже четвертый срок, он уже действительно чувствовал себя достаточно независимым политиком. Ну и потом надо иметь в виду, что с каждыми новыми выборами у политиков в Соединенных Штатах появляется все больше противников, все больше врагов. Так что можно себе представить, сколько было врагов у Франклина Рузвельта. Да, но я, конечно, не все причины назвал, почему он, значит, вызывал серьезное раздражение, почему он был убит. Помимо особых отношений со Сталином, еще, наверное, стоит вспомнить его президентское послание в начале 1944 года. Это очень такое интересное президентское послание, после чего стали говорить, что Франклин Рузвельт превращает Америку в розовую Америку. Да, розовая Америка имеется в виду, что там появляются признаки социализма. Ну, это, конечно, громко сказано, признаки социализма, но усиление роли государства в экономике. И безусловно, что Франклин Рузвельт очень внимательно следил за Советским Союзом, и он понимал преимущества сталинской модели экономики, и он хотел заимствовать лучший опыт советский для, значит, реформирования американской экономики. Ну и можно еще вспомнить, что после Ялтинской конференции он летел в Египет. В Египте он пересел на американское военное судно, которое должно было доставить его к берегам Соединенных Штатов Америки. На берегу, то есть на борту этого судна, он провел переговоры с некоторыми политическими деятелями стран Ближнего Востока, в том числе и с саудовским королем. И саудовский король, он очень просил американского президента, чтобы тот не поддерживал проект создания государства Израиль. Но на переговорах присутствовал Джон Гопкинс, советник американского президента, и он потом говорил, значит, что было на этих переговорах. Американский президент все внимательно слушал и потом признался саудовскому королю, что он узнал вот вопросах, связанных с Ближним Востоком и с вот теми, кто инициировал создание государства Израиль, гораздо больше, чем за всю свою предшествующую жизнь. И в устной форме пообещал, что он не будет поддерживать проект создания государства Израиль. Это тоже сыграло свою роль. Так что, к сожалению, у нас очень как-то поверхностно изучают этот отрезок американской истории, даже на исторических факультетах. Я беседовал с историками. Ну, может быть, в силу того, что я по своему, как бы, как говорят американцы, бэкграунду, по своему опыту подготовки, я американист, и поэтому, конечно, мне было очень интересно было разобраться, кто же такой Франклин Рузвельт. Но, кстати говоря, когда я учился в ГИМО, это было более 50 лет тому назад, я помню, читал какой-то учебник, где тоже было написано о том, что Франклин Рузвельт умер. Вот. А один из преподавателей полушепотом сказал: да нет, американский президент не умер, он был убит. Но вы нигде этого не прочитаете ни в одном учебнике. Ну, сегодня в книжных магазинах кое-что на эту тему можно прочитать. Есть кое-какие книги на эту тему. Ну, так я бы.
Валентин Юрьевич, а вы говорите о вот этой системе, которая находится над эстеблишментом США, и у меня сразу же складывается вопрос, если она ставит своих кандидатов, то зачем убирать их во время предвыборной кампании? Устраивать на кого-то покушение? Это работа лоббистов или в этом какая-то другая есть цель?
Ну, вы знаете, мне сейчас трудно, я же недаром сказал, что я пока не готов серьезно обсуждать историю с Трампом. Да. Либо, значит, это был хорошо подготовленный спектакль, да, когда там, я не знаю, снайпер, который обладает телеграммной точностью стрельбы, именно сумел зацепить ухо претендента на пост американского президента. Либо же это был какой-то действительно одиночка-маньяк. Но вряд ли это был одиночка-маньяк, потому что, судя даже по предварительным сведениям, все-таки его уже вычислили, и ему позволили занять эту позицию. В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Я не готов говорить по Трампу. Я, честно говоря, думал, что Трампа могли бы убрать с дороги гораздо раньше. Я даже озвучивал такую версию, но сейчас я вижу, что все-таки вряд ли Трампа будут убирать. Вот. Знаете почему? Да потому что если Трампа уберут, его, конечно, могут убрать, но его могут убрать уже где-то, условно говоря, за 3 недели до президентских выборов, для того, чтобы республиканцы не успели произвести никакой замены. А у республиканцев достаточно большая скамейка запасников. Они просто сняли свои кандидатуры, но все яркие политики, достаточно вспомнить губернатора штата Флорида Де Сантиса. Вот. А вот скамьи у демократов, заполнены какими-то резервистами, я что-то не вижу. Там все пусто. Одна из версий, что, может быть, все-таки сумеют каким-то образом, путем, конечно, подкупов и путем махинаций, протащить Байдена. Но понятно, что Байден, он нужен просто как некий такой ледокол, за которым следует другая фигура. Ну, кстати, опять возвращаясь к теме Франклина Рузвельта, я помню, изучал вот историю, биографию Франклина Рузвельта, и я никак не мог понять одного момента. Каким образом Франклин Рузвельт согласился на то, что он будет в паре с Гарри Труманом? Потому что с Гарри Труманом у них были, образно выражаясь, перпендикулярные отношения. Не знаю. До сих пор я не разобрался в этом вопросе, но как раз после того, как победила эта пара, Рузвельт-Труман, Рузвельта, собственно, и убрали, а президентом ставил Труман. Естественно, что с этого момента и началась холодная война. Да. Так что я не исключаю, что и такой сценарий тоже возможен, если Джо Байден все-таки победит в этих выборах, то месяца через два дедушка может выйти в мир иной. А тогда вот эта самая дама черненькая, она и будет хозяйкой Белого дома. Ну, понятно, что она будет озвучивать те решения и те команды, которые идут из глубинного государства.
Валентин Юрьевич, вы очень глубоко погружались в биографии президентов США. Не находите ли вы там каких-нибудь общих параллелей между всеми этими людьми?
Ну, люди на самом деле разные. И, честно скажу, из всех вот названных мной президентов, мне, конечно, наиболее симпатичны те президенты, которые были в 19 веке. Ну, я упомянул, это Эндрю Джексон, да. Я тут беседовал с одним американцем, и выяснилось, что американцы очень плохо знают своего президента Эндрю Джексона, 7-го президента. Ну, то, что он отозвал лицензию банка, второго банка Соединенных Штатов, они знают. Но они не знают, например, того, что Эндрю Джексон обнулил государственный долг Соединенных Штатов Америки. Просто мой американский визави говорил, что у Америки всегда был государственный долг. Я его поправил и сказал, при Эндрю Джексоне государственного долга не было вообще. Вот даже, к сожалению, даже такие вот уже серьезные эксперты почему-то этого не знают. В общем, симпатичный такой президент. Авраам Линкольн тоже симпатичный президент. И, кстати говоря, были очень нормальные отношения Российской империи с Северными Штатами в то время. Мы даже оказывали содействие в этой гражданской войне, естественно, на стороне Северных Штатов. Так что, ну, а что касается уже президентов 20 века, ну, Удро Вильсон. Да, Удро Вильсона никто не убивал. Да, но Удро Вильсон, конечно, был президентом, который был проведен в Белый дом только для одного. Для того, чтобы он подписал федеральный закон об учреждении Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Да. Что касается Франклина Рузвельта, то еще раз повторю, что поначалу он вел себя примерно так же, как и другие американские президенты 20 века, достаточно послушно. Но уже к четвертому сроку он уже почувствовал, как говорится, что он может быть хозяином Америки. Так что вот так вот. Что касается Джона Кеннеди, ну я тут как-то воздерживаюсь от каких-то сравнений. Человек, он, конечно, был не всегда последовательным, не всегда последовательным политиком, но все-таки и заслуги его не умаляю, потому что все-таки я считаю, что самое такое для нас важное событие времена президентства Джона Кеннеди – это Карибский кризис. Карибский кризис. И, конечно, не без помощи американского президента Джона Кеннеди удалось разрулить этот Карибский кризис. Мир находился буквально там полушаге от глобальной термоядерной войны. Просто люди до сих пор даже до конца не понимают, что же произошло в 1962 году. Да. Так что, ну, а последующие президенты, они, конечно, уже мельчали. Что там говорить? Мельчали, да. Про Джо Байдена я вообще не говорю. Это какая-то карикатура. Ну, на самом деле, конечно, его можно только пожалеть, потому что это старик, который ничего уже не соображает. Да. Но это, видимо, знаете, даже специально такой эпатаж глубинного государства показать. Ребята, вот мы управляем миром, а это наши марионетки. Ну, такие же марионетки и во Франции Макрон, да, и Германии Шольц, да, и Великобритания, тот же самый Борис Джонсон, да, так что это уже поколение политиков, которых я называю марионетками или карикатурами. Последние серьезные политики, это были там Черчилль в Европе, это Де Голль во Франции, да, ну вот таких политиков уже нет.
Валентин Юрьевич, у нас недавно на интервью был Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Я думаю, вы, конечно, знакомы с этой личностью. Mm-hmm. А он сказал о том, что не нужно находить какую-то разницу между курсом Трампа, как курсом, направленным на сотрудничество с Россией, и курсом Байдена, который, в принципе, отрицает какое-либо сотрудничество с нашей страной. Как вы считаете, стоит ли верить в лоббистскую работу, в которой говорится о том, что Трамп это прям про Россию, вот у нас блогеры об этом часто говорят, а на телевидении, собственно, тоже. Есть ли между ними разница или цель все равно одна?
У них разница только в тактике. Цель, конечно, ослабить Россию, раздробить Россию. Просто тактика разная, да. Ну и потом, конечно, немножко разные приоритеты, потому что Трамп все-таки считал, что для Америки противник номер один – это не Россия, а Китай. И, да, собственно, во времена Трампа и началось резкое ухудшение американо-китайских отношений. А так, в общем-то, конечно, хрен редкий не слаще, да. Безусловно, что Трамп, который уже побывал в Белом доме, ну, я как бы заметил такую особенность, закономерность, что на второй срок политик в Белом доме становится более смелым, более решительным, да. Ну, поживем-увидим, но, в общем, еще раз повторяю, что различие только в тактике. А так продвигают в конечном счете человека, политика, Белый дом, все те же представители глубинного государства. Так что...
Валентин Юрьевич...
Я могу сказать, что когда я учился, даже в школе, когда я учился в институте, вот различий между демократической и республиканской партиями почти не было. И в учебниках писали, и преподаватели говорили, что, в общем-то, что слон, что осел, это все одно и то же. Ну, это символы двух партий. Да, по сути дела, они мало чем отличаются. Но все-таки эти отличия стали возникать где-то, ну, мне даже трудно сказать, когда, но уже в 21 веке они точно обозначились. И эти различия дошли до такой степени, что республиканцы готовы убить демократа, а демократ готов убить республиканца. А раньше была достаточно такая, я бы сказал, даже миграция. Политик мог из одной партии переходить в другую. Действительно, различия были минимальные. Такое ощущение, что кто-то специально заинтересован в том, чтобы была поляризация Америки. Если вы посмотрите на политическую карту Америки, американцы любят раскрашивать свою карту штаты. Есть, значит, красные штаты, это республиканцы, есть голубые штаты, это демократы, ну, есть еще фиолетовые, это там, где неустойчивое равновесие. Вот, ну, сегодняшний день как бы 50 на 50. 50 красных, 50 голубых. Вот так вот. Раньше такого не было. Я даже не помню, чтобы такая раскраска была на политической карте Соединенных Штатов. То есть видно, что кто-то провоцирует обострение противоречия в Америке. Противоречия, которые могут довести Америку просто до гражданской войны. А спровоцировать Америку на гражданскую войну не так сложно. Ну вот в конце прошлого года, конечно, многие обратили внимание на заявление Макгрегора. Это советник Пентагона, один из людей из окружения Дональда Трампа, когда он был президентом. Макгрегор сказал, что в 2024 году будут очень серьезные события в Соединенных Штатах Америки. Он сказал, что все начнется с того, что американские банки будут закрыты на 2 недели. Не только для физиков, но и для юриков. Вы представляете паралич экономической системы, если закрываются на 2 недели американские банки? Дальше начинаются волнения. Эти волнения могут перерастать где-то в какие-то вооруженные стычки. Дальше дедушка Джо Байден подписывает указ о введении чрезвычайного положения. После введения чрезвычайного положения, значит, принимается решение об отмене очередных президентских выборов. Вот такой сценарий. В общем, сценариев развала Америки или гражданской войны в Америке очень, очень много. Очень много. Я не буду всех описывать.
Валентин Юрьевич, большое спасибо. Я, в принципе, получил ответы на все вопросы, которые хотел. И предлагаю нам следующую передачу с вами записать о внедрении цифровой валюты в США, которую сейчас активно лоббируют, в том числе и кабинет Байдена. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, спасибо.
Спасибо за внимание. Всего доброго.